Всем привет! Это выпуск подкаста «Кортекс».
С вами Настя и Даша, и мы, собственно, разговариваем о мозге популярным языком, потому что мы очень любим мозг и хотим делиться информацией об этом прекрасном органе и о науке, которая его изучает. Меня зовут Настя, как уже мы сказали, я занимаюсь электрофизиологией, изучаю нарушения развития и работаю в Институте высшей нервной деятельности.
А меня зовут Даша, и я работаю в Высшей школе экономики и Скалтехе. Я занимаюсь методами нейровизуализации и нейростимуляции.
Да, но сегодня мы поговорим не про наши исследования, но при этом отчасти, наверное, про наш опыт, потому что у всех, мне кажется, уже есть такой опыт. Я про болезнь ковидом. Даша, расскажи про свой опыт болезни ковидом.
Это случилось в далеком ноябре 2021 года. Ничто не предвещало беды. Первым у меня пропало обоняние. Я это поняла достаточно рано, когда с утра не ощутила запах собственного парфюма. И это было очень подозрительно, потому что я поливаюсь парфюмом очень сильно. А затем уже под вечер поднялась температура. Собственно, все. Несколько дней температура держалась, меня мало на что хватало, и довольно быстро восстановилось обоняние, и в целом я быстро ощутила себя здоровой. Но потом еще где-то месяц я испытывала сонливость, и меня буквально могло посередине дня отключать. Хотя у меня нет предрасположенности к этому делу. Вот как-то так. Я знаю, что ты недавно пополнила ряды заболевших. Расскажи про свой опыт.
Мне кажется, что я очень долго прям гордилась тем, что я не болела. Знаешь, вот это вот, как эта картинка недавно была, что люди стоят в окружении зомби, и типа люди, которые к 2022 году не переболели ковидом, вот я была таким человеком, но нет. В итоге нет. Я переболела, но, видимо, омикроном, у меня все было достаточно лайтово. Я просто, да, тоже спала полдня и ничего не делала. Ну, у меня чуть была температура. Ну, короче, я делалась, простой простудой и сонливостью, и, как мне кажется, постковида, о котором мы сегодня, собственно, поговорим, у меня нет.
Слава
Богу. Но я пока не уверена в этом, да. Ну, в общем-то, я надеюсь, что не будет этого, потому что, судя по тому, что вот мы там пока готовились к выпуску, прочитали, это супер неприятное состояние.
Собственно, мы сейчас и расскажем, как это может проявляться в долгосрочной перспективе и почему это происходит.
Да, для начала я бы хотела чуть-чуть поговорить о том, почему мы вообще знаем о том, что ковид и мозг как-то между собой коммуницируют. И даже есть такой термин, как нейроковид, и что его используют, изучают и так далее. Ну, в общем-то, мы это поняли примерно с первых дней, когда ковид начал гулять по планете Земля, потому что нарушается обоняние, а обоняние — это штука, которая обрабатывается мозгом, как и все остальные наши чувства, зрения.
Открываем рубрику очевидностей.
Да, наша любимая рубрика «Очевидные вещи». Ну, слушайте, очевидные вещи, из каждой очевидной вещи в конце концов складывается научное открытие. Ой, я сказала и сама удивилась.
Афоризм.
Да. В общем, да, первый пункт того, как ковид связан с мозгом, это нарушение обоняния и вкуса. Второе — это то, что у людей, которые переболели ковидом, повышается риск инсультов. Инсульт — это не совсем про мозг, в смысле не совсем про нервную ткань, это нарушение кровоснабжения мозга, но, тем не менее, инсульты часто приводят к нарушению функции мозга, ну и, соответственно, к каким-то нарушениям психических процессов. И третий пункт, last but not the least, то, о чем мы будем сегодня говорить. Долгий ковид, постковид. Не знаю, какой лучше термин на русском приживётся.
Главное, чтобы не постмодерн.
Да, без этого обойдемся. По крайней мере, в нашем выпуске. Да, что такое постковид? Что он из себя представляет? Ну, опять же, я думаю, что плюс-минус всем известны, но на всякий случай перечислю симптомы. Это потеря концентрации, потеря памяти, ну, не в плане потеря памяти, ухудшение в общем когнитивных способностей, утомляемость, некоторые симптомы депрессии, нарушение какого-то переживания удовольствия от жизни, потеря желания чего-то делать, ну и так далее. В самых редких и серьезных случаях бывает прям такая, то, что называется, большая психиатрия, это и какие-то психозы, и, в общем, какие-то острые состояния, но это редко, непонятно, не изучено, поэтому будем говорить вот про этот постковид, который, ну, похож на депрессию.
Настя перечислила сейчас разнообразные симптомы, которые могут сопровождать ковид в нейросфере и в когнитивной сфере. И возникает вопрос, почему так происходит? Почему ковид влияет на мозг? Как именно это осуществляется? Что он делает с нашими несчастными нейронами? И пока что не удалось четко определить однозначные механизмы, которые обуславливают это влияние. И вообще, последние несколько лет появляются исследования по этой теме. Они единичные, часть из них вообще в формате препринтов, то есть статей, которые еще только предстоит опубликовать, которые не прошли рецензирование даже. То есть еще далеко до систематических массированных выводов. Но есть некоторые фрагментарные наблюдения, и тем более, что можно сформировать интуицию, опираясь на то, какие эффекты вызывали другие аналогичные вирусы. Изначально думали, что ковид проникает в мозг напрямую и там вершит свои разрушительные дела, инфицируя нейроны. Но все не так просто. У нас в мозге есть замечательная структура, называется гематоэнцефалический барьер. Он отделяет кровеносную систему от нервной системы и, собственно, защищает нервную систему от того, что у нас циркулирует в крови — токсинов, микроорганизмов и так далее.
Я тут хочу добавить про гематоэнцефалический барьер. Я помню, что когда там на первых курсах по анатомии мы это проходили, я прям визуализировала это себя как такую пленку на уровне шеи, и вот типа из тела ничего не попадает в мозг. Ну, мозг же в голове, очевидно же. Я потом, конечно, выяснила, что это, грубо говоря, сосуды кровеносные вокруг мозга, и вот мозг сам, то есть нервные клетки, они изолированы от этих сосудов напрямую. То есть это не прям структура-структура. Вот я тоже употребила слово структура, я вспомнила эту свою ассоциацию, решила поделиться. В общем, это не пленка на уровне шеи, это структура клеток, которые между собой там каким-то образом сложно связаны. Но да, это очень важная вещь. Даша, продолжай, пожалуйста, извини, что перебила своими воспоминаниями.
Да, на самом деле эта перебивка, она очень коррелирует с тем, как я воспринимала этот барьер, когда я впервые про него узнала. Просто слово «барьер» действительно создает иллюзию, что там вот конкретно такая мощная структура, мощная стена. Но да, на самом деле это просто клеточный комплекс, так сказать. Но, тем не менее, несмотря на то, что это клеточный комплекс, через этот барьер очень и очень сложно пробраться. И это, кстати, большая проблема, если мы разрабатываем лекарства, потому что не только вирусы не проникают через этот барьер, но и некоторые лекарства, если они представлены большими молекулами. Поэтому вот этот вот барьер... Это такая палка о двух концах.
Да, по сути, там проникает что-то очень маленькое. Это, прежде всего, там сахар, ну, собственно, энергия для мозга, кислород. И, кстати, никотин и этанол еще против проникают, поэтому, да.
Как же без них? Вот. Возвращаясь к коронавирусу, относительно него данные противоречивы. Часть исследований показывает, что в каких-то ситуациях он все-таки может проникать через этот барьер, но пока еще рано для громких заявлений. С другой стороны, есть обходной путь, и это уже более правдоподобно, а именно через нос, через обонятельную слизистую оболочку и обонятельный тракт, который дальше идет напрямую в мозг. И вот, собственно, этот путь обхода гематоэнцефалического барьера используется, если мы вводим лекарство назально, то есть в виде спреев. И вирус тоже может туда проникать. Но это, конечно же, не значит, что мозг будет инфицирован очень сильно. Да, были исследования на срезах мозга умерших, которые показывали, что ковид мог обнаруживаться в нейронах обонятельной слизистой оболочки, в мозжечке, в продолговатом мозге и так далее, то есть в тех структурах, которые досягаемы в этом смысле. Но другие исследования вообще могли показывать отсутствие коронавируса в мозге, даже если человек до этого болел. Это одна сторона. Другая сторона — это то, что мы должны учитывать, что ковид может влиять не только на нейроны, но и на астроциты. Астроциты — это клетки, которые поддерживают нейроны и обслуживают их. То, что ковид влияет на астроциты, было показано в предварительных исследованиях того, как вот ковид взаимодействует с органоидами мозга, частями клеток мозга, выращенными из стволовых клеток в лаборатории. И опять же, это же было показано на срезах мозга умерших людей. И чисто из-за того, что эта поддерживающая функция может быть нарушена, нейроны могут стать уязвимыми. На самом деле, именно поврежденные астроциты могли бы объяснить такие симптомы, как усталость, подавленное состояние и спутанность сознания, которое возникает у части пациентов. То есть это не те симптомы, которые могли бы стать результатом прямого инфицирования нейронов, но они вполне вероятны, если нейроны не обеспечиваются должной поддержкой и становятся, так сказать, немножко хиленькими. Третья сторона. Это вот недавно было обнаружено, что когда человек заболевает коронавирусом и теряет обоняние, нарушается считывание генов, которые ответственны за воспроизводство белковых соединений, из которых появляются обонятельные рецепторы на поверхности нейронов. И эти нарушения, по вот этим предварительным данным, могут быть длительными. То есть, да, могут быть сбои в генетики, но опять же, это не значит, что мы должны воспринимать это как какой-то караул, потому что... Ну,
ой, да, мне кажется, у нас постоянно гены...
Всё совсем связано, да. Экспрессия генов — это то, на что может влиять очень многое. Если вообще отходить от нейронов и тех клеток, которые их поддерживают, ковид может влиять на мозг вообще за счет ограничения кровотока к нему.
Mm-hmm.
Есть, опять же, фрагментарные свидетельства. Ну, вообще, там часть результатов, на самом деле, на мозге хомяка была получена. Ну, ладно. Так вот.
Елчи.
Человек от хомяка недалеко падает, так что посмотрим.
Да, по этим параметрам.
Так вот, свидетельство того, что ковид может инфицировать клетки, эти клетки называются клетками Руже. Мне очень нравится это название.
Mm.
Они позволяют капиллярам сокращаться и вообще поддерживают их функции. В результате того, что вот эти клетки инфицируются, капилляры начинают сжиматься, и как результат нарушается кровоток и функционирование мозга. И, в принципе, может наблюдаться нарушение в кровеносных сосудах, что может приводить к микроскопическим кровоизлияниям, ну или, если там совсем все плохо, то к инсульту. Но, опять же, я подчеркиваю, что такие драматические развития событий, они ложатся на уже существующие хронические патологии, предрасположенность человека к этому. То есть по дефолту коронавирус не приводит к инсульту.
Да, это, конечно, важное замечание.
Да. Да. Наконец, еще один важный аспект связан с иммунной системой. То есть, когда коронавирус воздействует на нашу иммунную систему, она может реагировать и активизироваться слишком сильно. Это приводит к тому, что организм сам себе наносит ущерб из-за чрезмерного выделения антител. И вот было показано, что коронавирус может активизировать микроглии. Микроглии — это вот как раз иммунные клетки, которые поддерживают мозг и реагируют очень быстро в ответ на травмы и воспаление. Так вот, в зависимости от ряда условий, эта микроглия может вести себя хорошо и защищать наш организм, либо она может вести себя токсично. И в некоторых исследованиях как раз было установлено, что ковид активизирует токсичный режим у микроглии. Она выделяет небольшие пептиды, которые могут разрушать уже упоминаемый ранее гематоэнцефалический барьер. Ну и дальше все там распадается, отмирает и так далее. И последний интересный момент, который следовало бы покрыть. Недавно одно исследование показало, что у пациентов, у которых была спутанность сознания после ковида, вернее, 10 месяцев спустя после него, обнаружили некоторые отклонения в спинномозговой жидкости, молекулярные отклонения. Там обнаружили протеины, которые указывали на воспаление и на повышенную как раз такую токсичную иммунную реакцию.
А, но... То есть тоже в пользу вот этой теории про
воспалительный процесс. Да, и про воспалительную, и про то, что бешеная иммунная защита. Но в этом исследовании была ужасно маленькая выборка, так что рано делать какие-либо выводы. И в целом во многих исследованиях там выборка ни о чем. Вот.
Ой, да, если мы изучаем очень долго болезни, которые с нами не 2 года, а больше, и про них-то не то, чтобы супер много чего.
Да, да, однозначно.
Да, после каждой фразы, которая будет сказана в этом выпуске, нужно добавлять «но это не окончательные данные».
Но мы не я будем думаю, что наши слушатели уже привыкли к тому, что мы постоянно это говорим, потому
да,
что
это правда.
Мы пытаемся быть честными.
Ну, сори, наука так работает. Да, я хочу тут небольшой такой summary подвести, о чем мы вообще поговорили и о чем дальше будем говорить. То есть получается, Даш, поправь меня, если я не совсем правильно это все скажу. Получается, что мы, во-первых, пока не очень уверены в том, как именно вирус, коронавирус влияет на мозг и почему происходят вот эти постковидные вещи. И теории, ну, плюс-минус такие, ну, 2-3, я не знаю, сколько, как правильно их разделить. В общем, первая теория, что конкретно на нейроны этот коронавирус воздействует, но тогда не очень понятно, как он преодолевает гематоэнцефалический барьер и преодолевает ли. Это, во-первых. Во-вторых, какими-то косвенными путями он может на нейроны воздействовать. Это либо повредить астроциты, которые, типа, поддерживают, так, буквально, нейроны.
Да-да-да.
Или на микроглию. Микроглия — это вот как раз иммунный ответ мозга.
Угу.
Как-то так это все происходит.
Да.
Супер. Тогда двигаемся дальше. Остановимся на последнем пункте про микроглию, про воспаление, про иммунный ответ. Мне кажется, это важный момент. Почему? Потому что мы до этого говорили в основном про то, как ковид, то есть по сути своей простуда, ну, по симптомам, по крайней мере, таким в простых случаях, приводит к депрессии. Сейчас мы немножко с другой стороны зайдем к этому вопросу о том, что и про депрессии, которая, ну, которую мы все знаем в плане, ну, в общем, знаем, что это такое.
Ну да, да.
При депрессии тоже бывают воспалительные процессы. Я сейчас немножко сначала общие фразы скажу, а потом перейдем вот именно к обсуждению, как вообще психиатрические заболевания связаны с иммунной системой и почему внезапно, ну ладно, не так уж внезапно, но почему сейчас активно развивается такая область, как иммунная психиатрия или нейроиммунная психиатрия. Ну, в общем, вот все вот эти вот направления очень активно развиваются. Что мы знаем про иммунную систему в мозге? Очень долгое время мы знали, что есть иммунная система, ну, в теле, она там есть врождённая, приобретённый иммунитет, плюс-минус мы понимаем, какие там молекулярные процессы происходят. Я не буду вдаваться в эти подробности, потому что, во-первых, я не специалист, во-вторых, ну, это как будто бы не очень тем нашего подкаста, но, в общем, в целом есть иммунная система, которая у нас там в крови плавает и в соответствующих органах выделяет свои клетки. И есть мозг, которому так-то тоже нужно защищаться от, ну, от... Мало ли от чего ему нужно защищаться. Но между иммунной системой и мозгом есть тот самый пресловутый главный герой нашего подкаста, мне кажется, сегодня — гематоэнцефалический барьер.
Спонсор нашего подкаста.
Да-да-да-да-да. Вот. И долгое время считалось, что действительно в мозге есть своя собственная иммунная система, никак не взаимодействующая с остальной иммунной системой. И вот уже упомянутые клетки микроглии были как раз носителем этой самой иммунной системы мозга. Микроглии — это, ну, такие достаточно маленькие клетки, как Даша уже говорила, могут быть в активном и токсичном состоянии. В смысле, в пассивном и токсичном, да, так?
Ну, либо защищает, либо наносит ущерб, да.
Ну да, типа активное и пассивное состояние. Вот. И, собственно, да, что они делают? Они там могут удалять патогены, удалять мертвые клетки и так далее. Ну, то есть плюс-минус выполнять функции других иммунных клеток, с которыми мы уже знакомы. И вот это была такая классическая теория долгое время.
Да, а теперь, после того, как Настя рассказала, как иммунная система вот может взаимодействовать с мозгом со своей стороны, хочется рассказать об обратной истории, которая недавно стала актуальна. Значит, традиционно считалось, немножко повторюсь, что у мозга свои иммунные клетки, а на периферии творится своя атмосфера. То, что творится на периферии вне нервной системы, влияет на когнитивные процессы, как рассказала ранее Настя. Но недавно была показана обратная ситуация. Оказывается, что мозг может запечатлевать следы прошлой инфекции. Если кратко, то экспериментальным путем у грызунов вызывали инфицирование и воспаление в брюшной полости. В мозге нашли нейроны, которые активизировались во время этого воспаления. Активизировались они в интересной области, которая называется инсула. У людей она тоже есть и, предположительно, отвечает за множество функций, начиная от регуляции гомеостаза в теле, контроля моторных реакций самосознания, заканчивая формированием карты тела. Так вот, когда животные поправлялись, если потом эти нейроны повторно стимулировали, то эта стимуляция вызывала тот же тип воспаления в брюшной полости. То есть активизированные нейроны вызывали некий иммунный след. И вот если эти активизированные нейроны подавляли, то симптомы были не такие выраженные. Это напоминает ситуацию с собакой Павлова, только вместо звонка у нас активация нейронов идет. Это значит, что в нейронах присутствует некоторая иммунологическая память. Конечно же, понимание этого присутствовало и раньше. Например, еще в 70-е годы крысам давали подавляющий иммунитет препараты вместе с сахарином, то есть искусственным подсластителем. А потом исследователи смогли подавлять иммунную систему только через сахарин. Но особенность новых результатов в том, что они уже как бы приоткрывают конкретные механизмы, почему это происходит, как это происходит. И из предшествующих исследований, например, стало ясно, что если мышам стимулировать центр удовольствия, это тормозит те иммунные клетки, которые подавляют защиту организма. И это замедляло, например, даже рост опухолей у этих мышей. То есть это может значить, что мы можем, воздействуя на мозг, мы можем помогать нашей иммунной системе или, наоборот, портить всю картину. Вот.
Да, слушай, это, мне кажется, очень интересные данные, и они очень органично ложатся в то, о чем я еще хотела поговорить, опять же, вот про депрессию и про воспаление при ней, потому что... Ну, это все еще про связь иммунной системы и нервной системы, про то, что она чуть более тесная, чем мы всегда думали. Да, собственно, я хотела немножко еще поговорить про то, как вообще мы узнали о том, что при депрессии. И я хочу сказать, что когда я говорю депрессия, за скобками я имею в виду и многие другие психиатрические заболевания. Интересно, что при, там, при той же шизофрении, при аутизме, при многих генетических поломках, ну, заболеваниях, которые ведут к психиатрическим симптомам, в общем, при абсолютно непохожих заболеваниях есть вот такой какой-то общий фактор, это то, что у них действительно, при них действительно мы видим воспалительные процессы. Откуда они там берутся и чего они там делают, ну, это вот то, что ученые пытаются понять. Есть данные, которым уже много лет, много это я имею в виду лет 15, для науки это много, что при депрессии нарушается гематоэнцефалический барьер, о котором мы говорили, и это как-то ведет к, собственно, воспалительным процессам. Ну, не как-то, а вполне понятным образом, что... в нервную ткань, неважно, там микроглии или сами нейроны, проникает то, что там, то, чего там не должно быть, и вот, пожалуйста, микроглии приходят и пытаются разрулить эту ситуацию. Она очень в активном действует, в общем. Какие факты нам указывают на это? Ну, во-первых, то, что при таких болезнях, как какие-то острые воспалительные процессы, вот когда человек им каким-то таким серьезным заболеванием переболел, я имею в виду соматическим заболеванием, ну, условно, там, я не знаю, гриппом или каким-то очень серьезным гриппом или что-то такое, в общем, после этого риск развития депрессии увеличивается, ну, там, в зависимости от заболеваний, но на большой процент. Вот, например, данные там про инсульт, что если человек пережил инсульт, то в течение 5 лет его риск заболеть депрессией выше на 50%. 50% — это в 2 раза, ну, то есть много. Это во-первых. Во-вторых, собственно, экспериментальные данные, которые указывают на то, что действительно при депрессии нарушен гематоэнцефалический барьер. На людях сложно это исследовать, ну, понятно, я думаю, почему. Поэтому все исследуется на мышах. Да, если что, мыши тоже могут болеть депрессией. Они мало двигаются, мало едят сахар, не общаются ни с кем. Ну, в общем-то, в целом похоже на какие-то симптомы у человека. Это все у мышей. И есть модель экспериментальная, когда мыши заболевают депрессией после социального стресса. Что это такое? Грубо говоря, в клетку к обычной мыши сажают мышь агрессивную, и, в общем-то, эта агрессивная мышь булит обычную мышь, и обычная мышь после этого либо становится депрессивной мышью, либо не становится, и вот ситуация, когда она
наводит
не становится...
на мысли.
Про ситуацию, когда мышь не становится депрессивной, это тоже очень интересно, потому что это способ изучать, собственно, этот механизм, ну, сопротивление каким-то социальным стрессорам, но это за рамками пока что нашей беседы. Про депрессивных мышей поговорим. Ну и потом с депрессивными мышами можно делать много чего. Например, посмотреть, как у них нарушается или не нарушается гематоэнцефалический барьер. Для этого смотрят количество там некоторых маркеров, которые, ну, там, молекул, которые являются маркерами того, что что-то не так с гематоэнцефалическим барьером. И действительно, у таких депрессивных мышей нарушается гематоэнцефалический барьер. К чему это приводит? К тому, что через ГЭП проникает всякая дрянь в мозг и вызывает воспалительные процессы. Мы не знаем, что является причиной депрессии. Вот эти воспалительные процессы или человек, склонный к депрессии, одновременно склонен к тому, что у него не слишком такой, не слишком хорошая защита вот этого гематоэнцефалического барьера. Тут у нас, конечно, недостаточно данных пока и недостаточно понимания этих процессов, но однозначно можно сказать, что иммунная система и нервная система, во-первых, связаны, во-вторых, нейровоспаление и психиатрические заболевания часто идут бок о бок. Я уже говорила, я еще раз повторю, что это не только для депрессии, это для других психиатрических заболеваний. И тут на эту сцену выходит ковид со своим постковидом. И мне очень хочется, на самом деле, такую основную мысль этого выпуска сказать, что нет абсолютно ничего удивительного в том, что после ковида, который для многих просто простуда, но для многих это не просто простуда, это, ну, серьезное заболевание, которое ведет за собой воспалительные процессы, и, ну, в целом это стресс. Так вот, ничего нет удивительного, что при ковиде есть вот этот хвост, тянущийся за ним, из таких вот депрессивных симптомов. Потому что, как мы видим из того, что мы тут рассказали, это все очень связано. И еще что хочу сказать, что ковид своей внезапностью и сильным влиянием на все социальные процессы, мне кажется, даст хороший буст исследованию вот этой области связи иммунной системы и нервной системы, потому что, ну, мне кажется, постковиде мы сейчас говорим больше, чем об обычной депрессии, хотя, как бы, депрессия, естественно, больше распространена. И я надеюсь, что вот это вот исследование ковида и его поведенческих последствий приведет к тому, что мы, во-первых, поймем, чего как, во-вторых, поймем, как это лечить. И постковид, и после этого уже там депрессию, другие психиатрические заболевания, потому что, ну, на самом деле, там, ту же депрессию мы не очень успешно лечим. Лекарства, да, как там в 90-е появились, так и продолжают
так, да, и использоваться. Да, и не факт, что они на самом деле работают.
Да.
Ну, да, просто недавно там выходила systematic review на тему того, что из-за возможных публикационных искажений, ну, то есть склонности публиковать положительные результаты, негативные, может создаваться впечатление, что те лекарства, которые используют при лечении депрессии, они помогают. Но на самом деле размер эффекта не такой большой. Но это уже офф-топ пошел, да.
Ну, это важный офф-топ.
Да.
Мы не будем его вырезать.
Хорошо, спасибо.
Я добавлю только то, что уже сейчас есть исследования, которые... ну, разработка лекарств, у которых механизм действия — это восстановление как раз этого гематоэнцефалического барьера. И есть исследования пока что на животных о том, что это действительно убирает депрессивные симптомы. Поэтому у этой области, мне кажется, огромный потенциал как для лечения просто депрессии, так и для лечения постковидной депрессии.
Да, да, я абсолютно поддерживаю все поинты, которые ты изложила по поводу того, вот как следует нам относиться к этим свидетельствам о постковиде, насколько вообще это все предсказуемо и так далее, и что, какие возможности нам это открывает. И тут, наверное, следовало бы перейти к теме лечения иных симптомов постковида, которые связаны с... которые, в частности, связаны с нарушением восприятия запахов. И здесь я вижу два таких направления, которые могут оказаться многообещающими. Первое — это нейрореабилитация, а второе — это нейростимуляция. Ну, в общем, все как всегда, нейро-то, нейро-сё. Начнем с нейрореабилитации. Нейрореабилитации. Здесь возможно использовать интерфейсы мозг-компьютер и обратную связь. То есть предполагается, что человек может тренировать восприятие своих запахов, если оно нарушено, но при этом, допустим, частично сохранно. На основе мозговой активности, которая возникает в ответ на соответствующий запах, может подаваться сигнал от какого-то внешнего устройства, который, например, будет поощрять верные или неверные ответы. Но на самом деле олфакторный вот этот BCI находится, вот эти исследования в этом направлении находятся в только начальной стадии, и там основное ограничение методическое заключается в том, что как раз очень сложно получить вот эти вот вызванные реакции мозга на запах, потому что запах — это не такой явный сигнал, как, например, зрительный стимул или слуховой стимул. И он, во-первых, сам в физическом пространстве доходит не так явно до наших органов восприятия, потому что это некое химическое соединение, которое распространяется в воздухе, и в рамках экспериментальной парадигмы нужно очень четко использовать соответствующий девайс, который его прямо в нос подает, и при этом не перепутывается с другими запахами и так далее, и так далее, и это реально сложно. Ну и, как я сказала, сами мозговые ответы, если они там вообще есть, они очень сложно обнаруживаются, и, например, гораздо легче классифицировать мозговой ответ на базе развлечения приятных и неприятных запахов, чем, например, на базе таких запахов, как запах цитруса, запах кофе и так далее, и так далее. То есть более уже запахов, более конкретизированных. Но разработки...
Мне кажется, что мы просто все очень по-разному воспринимаем запахи. Я, например, очень плохо различаю запахи, и это было еще задолго до ковида.
Да. Да, и на самом деле это действительно так. Хотя, с другой стороны, есть исследования, которые показывают, что мы можем различать такое количество запахов, которые там чуть ли не... Ну, короче, порядок соответствует тому количеству запахов, которые могут различать те же собаки и другие животные. То есть вот тут, может быть, наша олфакторная система недооценена. Может быть, мы просто не до конца осознаем, что она настолько мощная. Ну вот, может быть, как раз стоит ее потренировать. Ну, разработки ведутся, в частности, в Скалтехе сейчас вот есть проекты, связанные с ним, а с ними. А вторая история — это стимуляция. И здесь предполагается, что могут использоваться импланты, которые стимулируют олфакторные, господи, как по-русски, олфакторные луковицы. Это структуры, которые как раз в нашем мозге вызывают ощущение запаха.
Известны еще как обонятельные луковицы.
Спасибо, точно. Это вот проблема, на самом деле, что ты привыкаешь к какому-то
Да,
термину
это
на
я очень
английском,
понимаю.
потом забываешь, что есть простые слова на русском.
Угу.
И были проведены, опять же, эксперименты, которые показывали, что если электрически стимулировать нос, то, соответственно, происходит реакция в этих обонятельных луковицах и может облегчаться восприятие запаха. Так что это вот эта история со стимуляцией, она, мне кажется, более предсказуема в плане того, как она будет дальше развиваться.
Да, то
Вот.
есть у тебя тоже такой же вывод, что вот ковид пришел и подстегнул достаточно
Да,
полезные
возможно,
для
да.
других вещей исследования.
Да, он просто становится поводом немножечко аккумулировать свои усилия в тех областях, которые и так развивались, но вот, может быть, не учитывали те когнитивные и нейро вещи, которые несут за собой респираторные инфекции.
Ну, в общем-то, неплохой, мне кажется, такой вывод из там, последней части в целом из нашего выпуска, что вот есть ковид, есть его последствия, и все это печально, но вот мы сейчас поисследуем, поразбираемся, я надеюсь, что к чему-то придем, и это будет полезно не только для ковида, но и для других вещей. Вот, мне кажется, какой-то такой месседж может быть.
Да.
И несмотря на то, что исследование это все очень супер и очень важно, надо не забывать о том, что не обязательно себе там какой-то имплант в мозг вживлять, чтобы либо избежать, либо исправить ситуацию там сложных каких-то постковидных симптомов. Есть проверенные, ну, более-менее проверенные вещи, которые действуют как такая профилактика депрессии и в обычной жизни, и в бесковидной жизни. Это, во-первых, ну, просто забота о себе, о своем теле, нормально кушать, много двигаться, нормально спать. И я уверена, мне даже, мне кажется, статьи не нужно смотреть о том, что когда-нибудь докажут там связь с спортом, связь спорта с лучшим переживанием постковида, связь сна, ну и так далее. Ну, то есть, в общем, это я к тому, что есть простые вещи, которые может делать каждый из нас, чтобы как-то уменьшить влияние ковида на себя. Вот.
Да, и да, однозначно это, мне кажется, этот вывод должен следовать из любого обсуждения темы здоровья, что вот эта вот первичная забота о себе и так далее, она может стать неплохой платформой для того, чтобы переживать все те перипетии в области болезней, которые выпадают на наш век.
Да.
Да, поэтому берегите себя и свое здоровье.
Спасибо, что послушали наш подкаст. Подписывайтесь на наши соцсети, телеграм-каналы, все будет в описании. И до новых встреч.
Да, всем пока, берегите себя.